Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, всех с Новым годом. В эфире программа «Психология событий». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня психолог, клинический психолог Екатерина Собчик. Здравствуйте, Екатерина.
Да, еще неизвестно, кто с нами, а кто сам по себе, потому что это мой эфир и моя передача. Но сегодня я решила, что я буду вашей гостьей. С Новым годом всех.
Да, всех с Новым годом. Ну и вот с чего начнем. С того, что сегодня 1 января.
Как не страшно это ощущать.
Во-вторых, давайте с эпиграфа начну.
Ну, например.
Поехали. Бродский.
Так.
Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и радость, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. А?
Ну, знаю.
Все, ну, поехали,
люблю.
Смотрите, 1 января.
Знаю, люблю.
Самое оно, начать жизнь с чистого листа, как мы себе это обещаем каждую неделю с понедельника, как мы себе это обещаем...
Обещаем каждый год.
Каждый год с 1 января, как мы себе это обещаем каждый год, там, после дня рождения. Мы все время даем себе некие отсечки, после которых планируем что-то начать.
И ничего не происходит.
А сегодня попытаемся уже, наконец, начать вот ту самую новую жизнь, которую писал Бродский, и попытаемся выяснить, а как это вообще делается.
Это очень вообще трудно делается. Я говорю, чаще всего это просто не делается никак, потому что у каждого есть какой-то свой жизненный сценарий, мы его проживаем. Выйти из этого сценария невероятно сложно, и существует целая психотерапевтическая методика, которая... нацелена на то, чтобы попытаться выдернуть человека из его сценария, если он, ну, совсем вот прям губительный, если он порождает цепь каких-то несчастий или ощущений несчастливости, и это очень тяжело и не всегда получается.
А сейчас говорите как клинический психолог или как фаталист, просто я пытаюсь понять.
Нет, вот сейчас я говорю как клинический психолог в эту секунду, но, с другой стороны, это не отменяет фатализма, то есть... Но для того, чтобы вот начать, что называется, с чистого листа, нужна какая-то колоссальная мотивация.
Смотрите, ну, начнем с того, что вот этот чистый лист, он весьма условный, потому что бэкграунд у каждого из нас уже
есть. Конечно, конечно.
Мы уже по-своему психологически деформированы. Каждый из нас уже травмирован там родителями, обществом, всем остальным. Мы это прекрасно осознаем. Но все-таки вот именно в эти дни, там, на следующий день после дня рождения или 1 января там, следующего года, у нас есть какая-то внутренняя мотивация попытаться сделать хоть что-то важное по-настоящему.
Ну, я бы сказала по-другому. Я бы сказала, что есть готовность и желание чего-то новенького. Вот, да, вот мы все время говорим об обновлении, нам хочется вот посмотреть на мир другими глазами, нам хочется новых впечатлений, но я еще раз повторяю, для того, чтобы реально что-то изменить в своей жизни, нужен очень сильный толчок, причем чаще всего он какой-то очень болезненный и вот ужасный. Вот, вот когда человек, как правило, бросает курить, когда огромная угроза его здоровью.
Да, когда врач ему говорит, что товарищ, все.
Да. То есть вообще уже на самом деле
уже поздно. Не рекомендация, а все.
Да, уже все. Не то, что там пишется на пачке сигарет, да, мы это читаем каждый день и курим. А я имею в виду, вот уже все страшно. Вот этот холодок пробежал по позвоночнику, вот тогда человек реально по-настоящему бросает курить.
Все симптомы никотиновой зависимости мгновенно снимаются.
Почему-то как рукой снимает, потому что вот доминанта возникает колоссальная. Вот в нашем мозгу есть вот эти вот очаги-доминанты, и вот если срабатывает такая доминанта, да, мы действительно вот, и говорят, ну, человек новую жизнь начал, а он перепугался до полусмерти.
Жизненные потрясения примерно так же влияют на
примерно
нас, прекрасно понимаю.
Да, да.
Но это негативная мотивация. Это то, когда уже, ну, все совсем.
А она как раз и она наиболее эффективна, к сожалению. Нет, безусловно, если позитивно. Ну, смотрите, там, например, человек женился, и он начал жизнь с нового листа, потому что он теперь
живет... Я это
живет...
отношу тоже к негативной мотивации.
Понимаю. То есть он теперь живет с какой-то теткой, у которой там свои манеры, свои привычки, которая залезает в его пространство, и это реально жизнь с чистого листа.
Не вылезает оттуда.
Равно так же, как и развод. Вот пожил, значит, в этой турме, скажем так, если она так воспринимается, и теперь вот тебе, пожалуйста, новый лист. Но это вот внешние обстоятельства, которые частично от тебя зависят, частично нет. И там, опять же, нет в чистом виде мотивации начать с чистого листа. Там есть мотивация жениться или развестись.
Ты вынужден начать.
А получается, да, что с чистого листа. Там то же самое, ну, любое вот такое вот эпохальное событие жизни, там, рождение ребенка.
Все, тоже никуда не денешь его уже.
Конечно. И твоя жизнь, она кардинально меняется, потому что все знают, почему.
Вернемся все-таки к 1 января. Ну, слушайте, мы же пытаемся ту самую жизнь с чистым листом.
1 января, какой чистый лист, если мы доедаем вчерашний салат оливье?
Хорошо, ну давайте вы...
Никакого чистого листа 1 января не может быть в принципе, потому что 1 января мы как бы разгребаем последствия 31-го.
Я говорю о намерениях, о желании, а не о том, что мы делаем реально.
А я даже думаю, что 1 января этих намерений нет. Недаром же говорят о том, что вот, да, вот эти новогодние дни, они такие ленивые, они такие сытые, и они такие в каком-то смысле порочные, вот в смысле излишеств, потому что люди прежде всего слишком много пьют и слишком много едят.
Да.
И бездельничают. И мало
в отличие
людей,
от нас с вами.
Да, мало ведь людей, которые эти дни используют для того, чтобы пойти на лыжах, пойти на каток. То есть такие тоже есть. Но очень многие вот лежат на диване в обнимку с телевизором и набирают килограммы. Какой там чистый лист?
Сейчас гадости начну говорить. Хорошо, с 1 января у нас...
1 января нельзя говорить гадости.
Что, со 2 тогда января лучше начинать новую жизнь? Так, что ли, получается?
А я не знаю.
1 уже проехали.
Вы понимаете, вот мне на самом деле это очень интересный этот разговор, потому что, то есть я понимаю, что есть такое явление, профессионально с ним знакома, но лично я с ним не знакома. Вот у меня никогда в жизни не было желания начать жизнь с чистого листа. Мне как-то нравилась моя жизнь со всеми их ее проявлениями, и ужасными, и прекрасными, но вот она моя, и почему я должна в ней вот что-то кардинально менять, с какой стати?
Ну, что-то не устраивает же наверняка вас в вашей жизни. Может, вы давно хотели начать делать по утрам зарядку, может, вы давно хотели, выучить третий язык или четвертый или пятый?
Ну, хорошо, тогда давайте так. Вряд ли все равно, вот я понимаю, что это фигура речи, мы вот работаем на радио, мы должны использовать метафоры, но это никак нельзя назвать чистым листом. Ну, что-то там в моей жизни прибавилось или что-то убавилось, да? Вот опять же, там человек начал вести здоровый образ жизни, там решил делать зарядку по утрам. Но... вся-то остальная его жизнь, она при нем.
Да, но
точно
она
такая,
меняется.
Как и была. Да не меняется она.
Ну как?
Ну что в ней такого меняется? Ну, позадирал ноги там, поджимался, боже мой.
Привел в тонус свой организм. Благодаря этому появился новый заряд энергии, дополнительный какой-то, который позволяет вам более эффективно работать, а уделять время и семье в том числе.
Какой вы оптимист.
Ну, а что мне остается?
Ну, это же стёб чистой воды.
Нет.
Понимаете? Конечно. Понимаете, тут ведь, наверное, еще такая штука. Вот если там говорить всерьез о какой-нибудь зарядке. Вот человек, склонный к таким упражнениям,
да.
Он изначально в тонусе, он всегда более-менее спортивный, и он всегда, в общем, да, вот значит, отжимается и приседает. А тот, кто вот решил сделать над собой это огромное усилие, потому что живот уже прям совсем невозможный, но он попыхтит неделю-две, потом перестанет.
Слушайте, вы обесцениваете все мои
начинания. Абсолютно, абсолютно, не знаю, такое настроение.
Клинический психолог
так
тоже.
Не психотерапевтично веду себя, абсолютно.
Каждую программу так ведете?
Ну, по-разному бывает, да. Да, меня иногда вот так шляп под мантию попадает.
Слушайте, настройтесь на позитивный лад.
Так.
Я серьезно.
Так, сейчас я сделаю лицо специальное.
Вот, ну, есть такой запрос. Я полагаю, что у половины наших слушателей, если они сейчас вообще включили радиоприемник, то они склонны к тому, чтобы услышать что-то позитивно мотивирующее для того, чтобы начать уже, наконец, нормально не тухлить в этом наступившем 2017 году, а сделать уже что-то хорошее в конце концов. Вообще,
нет,
что ты, такое
нет,
сделать?
Ну, подождите, тогда просто вспоминается Козьма Прутков, да? Если хочешь быть счастливым, будь им.
Спасибо.
точка. Хочешь начать новую жизнь? Ну, давай, начинай вперед. Почему тебя кто-то
с
со стороны...
С
почему
чего?
Тетя с радио должна тебя мотивировать?
Потому что тетя с радио клинический психолог. Потому что к тете с радио с этими вопросами приходили уже неоднократно. Потому что тетя с радио, в конце концов, вот, изучала...
Вот тетя с радио и клинический психолог в данном случае – это разные ипостаси. Потому что клинический психолог сидит в кабинете... К нему приходят люди с собственной мотивацией на получение помощи, они готовы к этому, и с ними можно работать. А трындеть по радио что-то, что человек, опять же, доедая вчерашнее оливье, краем уха слушает, это никак не может мотивировать. Но я не знаю, если представить себе, например, что нас слушает хотя бы 1000 человек, ну, я...
Миллион.
Ну, хорошо. И все равно я думаю, что очень маловероятно, что хотя бы два из них вот сейчас прильнули к приемнику и замерев...
Один слушают, перед вами сидит, да что же будешь делать-то? М? Один перед вами сидит, это я.
А, вас надо лечить?
Да.
И мотивировать, ну, господи, помилуй,
слушайте,
так
нет, мотивировать меня не надо. Все, я хочу начать жизнь с чистого листа, условно. Вот с сегодняшнего дня, с 1 января, я для себя намечаю некий план, как не сорваться, как сделать так, чтобы мне послезавтра эта история уже не надоела. Я хочу сделать так, чтобы продлить это счастье для себя. Это ощущение того, что я, да, действительно, с 1 января 2017 года начал что-то по-настоящему значимое для себя делать. Вот.
Но тогда здесь надо какой-то мистический компонент подключать, нужно давать страшные зароки.
Без них никак?
Вот мне кажется, да. Ну, вот нужно себе прям как-то страшно угрожать, что вот если я сорвусь, то прямо вот со мной будет то-то и то-то, или я себя вот так-то накажу. То есть себе нужно ставить тогда какие-то рамки. То есть, с одной стороны, ставить положительную перспективу и, наверное, реально взвесить, насколько эта перспектива всерьез мотивирует. Потому что, ну, вот смотрите... Есть, возможно, результат. Ну, допустим, там, вы решили похудеть.
Да.
Скажем, да?
Это я выполнил в 16-м, но неважно, давайте.
Вот, и вы, в принципе, ну, вам не 15 лет, вы уже знаете свой организм, вы знаете свои возможности, вы знаете, сколько вы можете сбросить, а сколько вы не можете сбросить, и опять же, какой ценой. Да? Потому что я, например, очень хорошо знаю по себе, когда я там худела на 18 килограмм, я первые 16-15 килограмм сбросила легко, а последние два, ну, это просто кошмар.
Так.
Вот борьба вот за этот 1-2 килограмма, она мучительная абсолютно, потому что там надо просто перестать есть категорически, и тогда будет результат. И вот на это я уже не способна. И тогда я себе разрешила, ладно, вот эти 2 килограмма пусть будут со мной, потому что я хочу нормально жить, я не хочу себя все время фрустрировать. И вот если я знаю вот такое свойство собственного организма, то я понимаю, да, там я отпустила вожжи, допустим, на Новый год, ну хорошо, вот 3-4-5 килограмм, да, я освою. И у меня есть эта мотивация. Но я не могу ставить перед собой задачу добиться вот такого веса, который там практически недостижим для меня.
Ну, вот сейчас вернусь к вашему отпусканию вожжей. Поясню, почему. Ну, как у алкоголиков, как у тех, кто бросает курить, как у наркоманов, они начинают свое поступательное движение с того, что они признают свое поражение.
Угу.
То есть они уже проиграли в своей битве за, там, я не знаю,
трезвый
здоровый образ
жизни
или за трезвый образ жизни, неважно. Вот они проиграли, они с этого начинают. И когда вы даете себе ту самую слабину, отпускаете вожжи, ну, не получается ли, что вы перечеркиваете вообще все то, ради чего...
Безусловно, безусловно. То есть это сдача позиций. Но, понимаете, бывают все-таки еще и внешние обстоятельства. Ведь это не то, что вот там человек сидит и думает, а вот нажрусь я завтра этого оливье, бог с ним, там отмотаю потом эти килограммы, неделю посижу на диете. Бывает же иногда так, что мы заедаем стресс. Вот если иметь в виду конкретно диету, вообще очень многие наши порочные проявления, они обостряются в какой-то тяжелой ситуации. Потому что, ну, смотрите, любое обуздание себя, оно требует какой-то энергии, оно затратно, да?
Да.
Вот и если у тебя какие-то тяжелые переживания, у тебя не хватает просто ресурса вот еще на... это обуздание. И именно поэтому говорят люди, что они там заедают стресс, запивают стресс, закуривают его, опять же, обленивливают его. Вот человек себя держит, держит в тонусе физическом, а вот тут ему так плохо.
И все, и он амеба.
И он амеба, у него нет сил вот приседать и отжиматься. И вот... И это сдача позиций, безусловно. Но это может случиться с любым человеком. Вот если... Вот представьте себе, накануне Нового года там увольняют.
Понимаю.
Ужас, ужас. И тут салат оливье просто вот вперед столовой ложкой.
Просто здесь вопрос в другом. Давать ли себе возможность этой слабины? Давать ли себе эту слабину? Или держаться до последнего?
Нет, конечно.
Как
нет,
за последний
нет,
шанс?
Нет, конечно, держаться. Ведь, ну, подождите, это разговор такой получается в пользу бедных. Конечно, мы за все хорошее против всего плохого. И, конечно...
А я поеду... Нет, секундочку.
Лучше держаться.
Не-не-не-не.
Там воля, там...
Так сложилось исторически. Ну, я, слушайте, я же не фанатик какой-то. Я абсолютно объективно спрашиваю вас, как у психолога. Значит, смотрите, в культуре каждого народа есть, например, в году такие праздники, события, когда людям дают волю. В нашем исполнении это масленица, там у латиноамериканских там
карнавалы.
Карнавалы. Мы все это прекрасно понимаем. Все, они уходят в разгул, для них это святое. Вот эти дни они дают волю своим эмоциям, чувствам, всем своим низменным инстинктам, если хотите. Вот человеку, себе. Вот нужно давать ту самую слабину или нет? Хотя бы раз в год, или два раза в год, или как часто, в конце концов?
А мне кажется, здесь даже не надо обсуждать, надо или не надо, это происходит само по себе. Вот срабатывает закон маятника, как ни крути. И вот мы знаем, да, что вот под прессом накапливается очень большая энергия, если, так сказать, пар сильно накапливается под крышкой, то потом... приоткрывается небольшая дырочка, и пар этот со свистом вылетает. Тут, опять же, вопрос в том, какой ценой это человеку дается. Потому что есть люди, которым совсем несложно вот как-то себя организовать. Во-первых, они сами по себе такие организованные люди. Во-вторых, допустим, у них нету таких... такого насыщенного желания. Вот, скажем, то же самое отношение к еде. Вот есть люди аскетичного плана. Им легко быть на диете, потому что они даже не чувствуют вот этого наслаждения от еды. И им гораздо легче, чем какому-то эпикурейцу соблюдать там тот же самый пост или диету. Ну, потому что...
Еда исключительно для энергии, для того, чтобы восполнить...
Для энергии, да. Не для удовольствия. И еда, она вся какая-то там вообще как бумажная, как картонная. А вот есть эпикуреец, у которого прямо слезы из глаз летят, и слюни во все стороны, как только он видит там кусок мяса. И, конечно, такому гораздо более энергозатратно себя держать в руках, и, конечно, он будет срываться. То есть это вопрос вот еще и цены, которую человек платит.
Ну, вы так описали все это, конечно, красиво, но получается следующая картина, что это неизбежно накапливается, поэтому нужно давать волю своим чувствам, эмоциям, чтобы это уходило куда-то в пар, но мы обычно так себе и позволяем, но только не реже одного раза в день, как минимум. То есть мы даем себе слабину, когда бросаем курить, и продолжаем курить. Мы даем себе слабину, когда обещаем похудеть, и продолжаем жиреть, ну и все в таком духе. Ну и что это означает? Что у нас недостаточно мотивации?
Конечно, конечно. Это означает недостаточно мотивации. Не больно-то хотелось.
Как эту мотивацию искать? Все, я просто по пунктам, значит, смотрите.
Нет, нет, подождите, а зачем ее искать, если вам это не нужно? Вот такой, кому это нужно?
Внимание, есть рацио, а есть иррацио. Вот рацио понимает, что мне это остро необходимо, потому что благодаря этому там, у меня появится вот этот и вот этот инструмент дополнительный, которые мне нужны для профессионального роста или еще какого. А есть иррацио, которое, черт возьми, не дает все время... Ну, рацию работает.
Здесь можно говорить, наверное, о фрейдовском вот этом «я», «супер-я» и «оно», опять же, да. Ну, смотрите, вот, допустим, опять же, говорим о фигуре. Вы недовольны своей фигурой. Вы считаете, что вы там толстоваты. Но, видимо, не настолько вас это сильно достает, чтобы вы собой занялись. Потому что как только это начнет сильно доставать, там, например, вы влюбитесь, появится у вас в редакции юное прекрасное существо, и вот прямо вот, ну, ужасно хочется ей понравиться, вы мгновенно забудете, как вы любите всякие плюшки, потому что у вас появится другая доминанта. А пока вы просто иногда, проходя мимо зеркала, поджимаете живот и думаете, ну, конечно, что-то не очень. А отойдя от зеркала, прекрасно себя чувствуете и идете на запах в столовую. Не будет. И кто, с какой стати вам должен эту мотивацию формировать? Мотивация – это вещь вот такая...
Усилим воли? Как вы...
Чтобы что? Если вам оно не надо. Вот оно вам не сильно надо, значит, никакого усилия воли не будет.
Искусственный поиск подобной доминанты и мотивации, он вообще возможен или нет? Знаете, как,
зачем?
Если обратиться к специалисту, а ну,
вот,
надо,
ну, вот нет, что... ну, нет, я, объясните, зачем, и тогда, может быть, я отвечу на этот вопрос. Вот зачем. Все, как ни крути, подчиняется принципу целесообразности. Пусть там очень опосредованно, несмотря на наличие вот этих иррациональных компонентов, несмотря на то, что, да, вот мы под влиянием эмоций, все равно оно вот для чего-то существует, оно ради чего-то...
Каждый человек стремится стать лучше.
Ну, во-первых, не каждый. Вот с чего, откуда такой идеализм?
Это как солдат, мечтающий стать генералом, простите за банальности, но а куда от них денешься?
Есть полно солдат, которые совершенно не мечтают стать генералом. Или, может быть, вы думаете, что вот эта категория людей, которые любят звонить на радиостанции и говорить пакости, они мечтают стать лучше, что ли?
Конечно.
Да нет, конечно.
Внутренне. Я в это верю. Это единственное, что меня поддерживает в этой студии.
Да, это я понимаю. Вера, она, конечно, нас сильно спасает. Но, тем не менее, вынуждена вас разочаровать. Далеко не все. Есть люди совершенно довольные собой. Вот, понимаете, я догадываюсь, что вы имеете в виду. Вы имеете в виду то, что... Ну, скажем так, для людей определенного качества,
да,
так вот аккуратно скажем, существует вот этот оптимальный разрыв между его вот этим так называемым реальным «я» и идеальным «я», угу, и это как раз служит мотиватором.
Да, должно служить мотиватором.
То есть там вы понимаете, что вы умны, но вам бы хотелось быть еще более образованным, вам бы хотелось, ну, вот, иметь более блестящие возможности и способности. И вы себя развиваете.
Да.
При этом, если вы ставите перед собой вот совершенно нереальную какую-то задачу, и у вас этот разрыв между реальным и идеальным «я» очень большой, вы просто невротизируете себя. Ну, допустим, вы абсолютно тупой в плане изучения языков. Ну, бывают люди вот глухие.
Есть такие, да.
И при этом еще хотите изучить не просто язык, а китайский, что просто unreal в вашем случае. Вы все равно будете знать этот китайский на 3 с минусом. И вы будете упорно его учить, упорно будете получать свои 3 с минусом и все время находиться в диком напряжении и недовольны собой. Невротизация. Если вы ставите более реалистичную задачу, окей, вы движетесь вперед.
Но... Давайте на конкретном примере. Просто, например, вы сами упомянули, что то там человек стремится к интеллектуальному развитию.
Например.
Например, да? То есть, если он ставит перед собой задачу не менее там 2 книг в неделю, чтобы прочитывал, да? Хорошая такая цель, неплохая, возможно, трудновыполнимая. Так вот, я и пытаюсь понять, стоит ли ставить действительно сложные перед собой задачи или лучше ставить какие-то совсем минимальные крохотулечки, которые легко выполнить?
А для каждого по-своему. Для каждого по-своему, потому что есть люди, ну, такие по натуре борцы, победители, им очень важно вот в своей жизни часто говорить вот это «I did it», там «я смог», «я победил», и вот им нужно все время ощущать сопротивление среды, им нужно все время
вопреки
чего-то побеждать. А есть люди, опять же, среди них и эпикурейцы тоже, которые вот просто любят жизнь, любят комфорт, вот сибариты такие. И вот это они говорят, там, не буду я париться по какому-то поводу. И им как раз надо ставить очень такие достижимые, достаточно легко достижимые задачи, чтобы они хоть как-то двигались вперед, потому что иначе они вообще не будут никуда двигаться. А тогда происходит тут... Такая вещь, я не договорила, вот я говорила об этом разрыве, да, между реальным и идеальным «я», но Я потом, наверное, уже...
У нас еще минуты есть.
Тогда представьте себе, у вас совмещается реальный идеальный я, и вы говорите, я прекрасен. Следующий шаг какой у вас? Вы начинаете деградировать.
Все, да.
Потому что личность, она не может стоять на месте. Она либо идет вперед, либо она идет назад. Как только вы себе сказали, я прекрасен, какое блаженство, значит, что я совершенство, вы на следующий день начинаете свой путь к идиотизму.
Вот все, деградация.
Деградация. Ну, она может быть более сокрушительной.
И вы после этого еще спрашиваете, зачем вам становиться лучше? Это единственный способ не деградировать. Все, получается так.
А мало идиотов и деградантов, что ли, у нас, простите, на земле?
Я не хочу себя к ним причислять. Вот
ну,
и все.
Вот у вас есть мотивация двигаться. Вперед.
С нами клинический психолог Екатерина Собчик. Вместе с ней пытаемся начать жизнь с чистого листа. Пока не очень получается, потому что она сразу обрушилась с критикой на эту идею. Но ничего, посмотрим, как оно будет развиваться во второй части нашей программы. Продолжим после информационного выпуска.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
В эфире программа «Психология событий». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Екатерина Собчик. Хотя она всегда с вами, это я с вами сегодня.
Вот именно, не подмазывайтесь, не примазывайтесь.
Сами пригласили.
Моего эфира. Сама пригласила, да.
Ну и все, это давайте. Сегодня для тех, кто только что к нам подключился, мы просто воспроизведем краткое содержание нашей предыдущей части. Первые полчаса я уговаривал Екатерину Собчик помочь мне начать жизнь с чистого листа 1 января 2017 года.
Сказала Unreal.
А Екатерина Собчик меня старается удержать от этого, но...
Всячески.
Но я все равно сражаюсь. Просто несколько важных пунктов для себя пометил. Значит, у нас страшный зарок нужен, положительная перспектива. Разбирались, давать ли себе слабину или нет, выяснили, что все-таки придется периодически.
Ну, она сама просто...
Сама накроет.
Да, эта слабина, она все равно придет, но мы же не железные. Потом, понимаете, когда человеку с каким-то фанатизмом... придерживается строгих правил, которые он сам для себя придумал, он начинает выглядеть несколько нелепо. Помните, такой был персонаж, ну, мы все прекрасно знаем эту пьесу «Старший сын», угу, да, с Леоновым, да. И вот там жених вот этот, который дал себе слово, что он там всегда в 11 часов то ли уходит, то ли приходит в свою казарму, но он же выглядит абсолютным идиотом при этом. Ну, потому что нормальный человек, он всегда способен проявлять гибкость. Более того, даже как бы сила ну, такого качественного человека, она как раз и выражается в том, что он может отступать от каких-то правил, а потом в них возвращаться.
Хорошо, я пытаюсь просто представить себе принципиального человека, который отступает от своих принципов.
Нет, а вот принципиальный как раз, вот такой вот уперто принципиальный, он не отступает, потому что, видимо, не верит в себя, потому что он понимает, что если он один раз нарушит свое правило, то он прямо как сорвавшийся алкоголик полетит в разнос. То есть это, по сути дела, недоверие к себе.
Это к вопросу о страшном зароке. Слушайте, нужно ли заручаться поддержкой окружающих или нет, если мы что-то начинаем, важное для себя?
Конечно, если это такие доверенные окружающие, если это люди, которые вас хорошо понимают, и они внутренне согласны вот с той идеей, которую вы себе придумали, конечно, помогает. Потому что всем же известно, как трудно, например, ту же самую диету соблюдать в одиночку.
Да.
Это нужно, чтобы вся семья, потому что невозможно.
Я понимаю, но я себе еще несколько иначе себе это представлял. Например, я вхожу там, в свой рабочий коллектив, говорю, коллеги, громко так, чтобы все слышали. Значит так, с сегодняшнего дня я... не пью, или я не курю. Таким образом, ты как будто даешь им обещание.
Приглашаете их.
Да, приглашаю их к тому, что они будут или тебя поддерживать, или троллить, или контролировать. В любом случае, это ты делаешь как будто бы для себя. Вот это рабочая штука или нет?
Нет, это не рабочая штука, потому что как только вы захотите дать себе ту самую слабину, и кто-то вам скажет, Володя...
А ты же у нас, обещал.
Ты же у нас уже не куришь и не ешь булочек. У вас мгновенно возникнет внутренняя реакция, не твое собачье дело. А, возможно, даже и не внутренняя, а внешняя.
А чувство вины? Ну, вроде как стыдно перед коллегами.
А Ну, понимаете, если у вас среди коллег есть какие-то вот очень близкие вам люди, вот прям вы дружите-дружите, вот домой друг к другу ходите, там, тайны доверяете, то такой человек, он входит в вашу референтную группу, и он, в принципе, имеет право вот вторгаться в ваше личное пространство. То есть вы ему внутренне даете. То есть, опять же, это вопрос вашего решения в отношении этого человека. Вот если вы мне внутренне для себя дали право задавать вам какие-то интимные вопросы, давать какие-то советы, возможно, там сокращать дистанцию и где-то навязывать что-то. Вот если вы решили, ладно, ну, вот, тетя Катя, она такая вообще, люблю, кушать не могу. Да, но если вы внутренне этого права не дали, а я начинаю эти границы нарушать, у вас будет реакция «не твое собачье дело». И она справедливая, и она правильная.
То есть, если давать обещания, то лучше по-настоящему близким людям, которые смогут, если что, с ногами влезть вам в голову и в душу,
да.
А вы и ничего им за это и сказать-то не сможете.
Вы не сможете сказать, потому что вы уже вот их впустили, и вы не собираетесь, главное, их выгонять. Тут ведь вопрос такой, можно же еще и выгнать. Но если вы не собираетесь выгонять, то человек получает право вот как-то там внутри вас распоряжаться.
Чуть-чуть популярной психологии. Не знаю, наверняка вы тоже встречали в интернетах очень популярная история про японцев, которые вырабатывают привычку за счет того, что каждый день начинают методично что-то делать, там, по 30 секунд, по минуте, потом постепенно увеличивая там, вот этот хронометраж какого-то важного, полезного действия. Вот эта история работает или нет?
Для нашего менталитета нет.
Почему?
Дело в том, что японцы, у них это люди с очень выраженным, муштрованным супер-я. Вернее, не так. У них очень выражено давление супер-эго на человека, и, с другой стороны, у них муштрованное я. Это люди, для которых очень важны традиции, для которых очень важна иерархия, для которых очень важна система. Я просто была там, и ну, у нас была замечательная сопровождающая, которая многое рассказывала о японцах, поэтому мне кажется, я как-то вот за то время, что я там была, я смогла их прочувствовать. Вот я, по-моему, вам когда-то даже говорила, что оказывается, к моему дикому изумлению, японцы пьют.
Пьют.
Причем у них
говорили.
Есть... Да-да, у них есть вот эта вот пятница, у них пятница так пятница. Потому что они настолько всю неделю зажаты, они настолько муштрованы, они настолько несвободны, что... Потом они вот, опять же, дают себе послабление и срываются. И для их менталитета очень характерно вот проявлять этот высокий самоконтроль. Ну, у нас же раззудись плечо, у нас же разлюли малина.
Гулять так гулять.
Да, стрелять так стрелять. Мы себя... Более того, у нас возникает очень сильное чувство протеста. Вот, грубо говоря, русский человек, вот он, что называется, добровольно очень на многое готов. Но как только появляется вынужденность, он же тут же говорит, а пошло оно все.
Прахом.
Ко всем чертям, да, все вообще. И там, я буду сейчас, и давай там. Угу. Как только ты мне сказал, не пей, наливай.
То есть то, что работает для них, и то, что нам приводит в качестве примера того, как вырабатывать полезные привычки для себя, это, скорее всего, не сработает.
Нет,
для нас.
И вот эти все вот японские штуки, очень многие западные вещи не срабатывают. Опять же, в силу того, что у нас больше иррационального, у них больше рационального и прагматичного. Но вот я прямо ощутила вот эту нашу разницу с японской культурой. Нам невыносимо трудно друг друга понять. И в смысле эстетическом, и в смысле даже гастрономическом. Потому что если вы были на чайной церемонии и пили вот этот их чай, ну, совершенно невыносимо. Просто совсем, да? Но вот, а там это ценность национальная.
Хорошо. Тогда возвращаемся к еще одному пункту, о котором мы упоминали. Положительная перспектива. Как ее себе так вот нарисовать, ну, чтобы действительно послужило каким-то важным мотиватором?
Ну, наверное, максимально приближено к реальности все-таки. Потому что иначе сам не поверишь. То есть если, вот, скажем, влюбившись в прекрасную сотрудницу, вы предполагаете, что у вас есть шансы, ну, так вот, взвесив там по возрасту более-менее, вы видите, что она, в принципе, к вам доброжелательно относится. И вот вам себя там эстетически подправить, и очень даже вероятно, что вы ее завоюете. Это одно. А если вы выбираете себе
принцессу Диану, которая уже умерла. Да,
да, совершенно какое-то существо, которое, ну, что называется, из другого круга, допустим, угу. социального. Да, то есть она на вас просто не посмотрит. Вы для нее какая-то, какое-то существо, какой-то организм. Она вообще где-то там витает, какая-нибудь там с Рублевки, мнящая себе принцесса.
Не, ну, барышня с Курского вокзала, вот там, да, которую пьет.
Или барышня с Курского вокзала, наоборот, которую вы не замечаете, проходите мимо, то вы ставите перед собой задачу, как бы, да, такую слишком абстрактную. И это не сработает, такая вот положительная перспектива. То есть, чем ближе это вот к какой-то исполнимости и реалистичности, тем лучше это может вас зацепить.
Возвращаясь к книгам, например, если я хочу развивать себя интеллектуально для того, чтобы не деградировать, то, ну, давай, я обещаю себе там 10 страниц в день.
Вы обещаете, вот я бы сказала по-другому, вы обещаете себе просто каждый день читать.
Неважно сколько.
Неважно сколько.
Посидел в Фейсбуке, уже почитал вроде как.
Нет, книги читать. Угу. Нет, вы себе обещаете читать там интеллектуальную литературу, да, вот в том направлении, в котором вам интересно развиваться, потому что литература тоже разная бывает, может быть, историческая, может быть, философская, там мало ли. Вы просто даете себе обещание каждый день читать, потому что, понимаете, там, если говорить о чтении, это такая деятельность, которая насильно практически невозможна. Вот вы, наверное, ловили себя когда-нибудь на то, что если вы читаете что-то, и, допустим, вам не очень интересно, что происходит?
Подключается внимание.
У вас параллельные мысли. Вы ловите себя на том, что вы механически глазами еще что-то делаете, а мозг уже...
У меня с Гегелем очень часто такое происходит.
Далеко, да, мозг далеко. А через несколько секунд вы понимаете, что вы даже глазами ничего не делаете, а тупо уставились в одну точку. Поэтому, скажем... И многие вещи насильно делать нельзя, но уж читать точно нельзя. Все, что связано с деятельностью эмоциональной и интеллектуальной, очень плохо поддается насилию. Вот какие-то моторные вещи, ну, допустим, да, вы можете придумать себе какое-то отвлечение, опять же, эмоциональное, интеллектуальное, и все-таки заставить себя отжиматься, скажем, да?
Ну, да, потому что это моторное.
Да, да. Чтобы
и организм будет требовать, запрос появится.
Да, да. И чтобы вам было не так тошно отжиматься, вы в это время либо включаете наушники музыку, либо у вас как там фильм какой-то идет, неважно, или аудиокнигу. В общем, вы вот чем-то себя занимаете, то есть вы даете себе положительные эмоции, положительные впечатления, но при этом вот вы насилуете немножко, так сказать, свои мышцы, ну, надо, потому что вы решили, что надо. А вот в той сфере насилия оно неэффективно.
Абсолютно. В интеллектуальной, эмоциональной заставить да. себя что-либо делать.
Ну, а как себя заставить, например, полюбить?
Ну, да.
Да, или там не полюбить? Нет, нельзя. Можно... Опять же, там, идти на какие-то компромиссы и ограничивать. Вот с той же самой едой, опять же, у меня сегодня какие-то гедонистические штуки, что-то я не доела.
Хорошо, 1 января.
Не доела, что ли, с утра чего-нибудь, салата. То есть, вот смотрите, можно себя дико насиловать и категорически запретить себе вот определенные виды еды. И опять же, если человек гедонист, и для него это... ну, такое потрясение, и для него это, ну, травма, можно сказать, да, то, ну, пожалуйста, ешь только по капельке. Или там ешь, ну, там, не чаще, чем раз в неделю. То есть вот не абсолютный запрет, а нет, вот я себе разрешаю вот столько-столько...
Понедельник, среда, пятница.
Там, опять же, знаю, что от этого нету каких-то последствий. Вот если я там съедаю... это в таких количествах и с такой периодичностью, вроде это не отражается на моем весе. Окей, я с собой договорилась. А вот это, вы знаете, выпучив глаза, никогда, ни за что. Я вообще не люблю очень вот эти вещи. Вот всегда, никогда. Потому что, ну, кое-где порой все может быть.
Хорошо. Вот сейчас опять ярлыки будут, но неважно. Есть два типа людей, которые... Внутренний мир которых структурирован, разложен по полочкам, план определенный есть. Ну, и есть те самые творческие натуры, у которых...
Метущиеся.
Да, в таком художественном беспорядке. Но все-таки, когда мы говорим о том самом желании как-то развиваться, да, а не деградировать, то нужен ли вот здесь какой-то четкий план? То, что у первых проблем никаких не возникнет, я нисколько не сомневаюсь. А мы берем вот те самые творческие метущиеся.
А они же несовместимы с планом.
Ну как?
Ну вот так.
Что-то набросать, хотя бы спираль какую-то набросать-то можно?
Нет, ну на ближайшие 15 минут может быть, а потом у него, значит, кружение в голове случится, и он вообще передумает на 180 градусов. Поэтому такие люди спонтанные. Понимаете, у них... ну, во-первых, все-таки таких не слишком много. Таких,
ну, совсем
как,
уже.
Да, совсем уже вот каких-то никакущих. Все-таки, как правило, элемент какой-то рациональности, он присутствует. Все-таки, как правило, какая-то структура работает и срабатывает. И мы знаем прекрасно, кстати говоря, на примере очень многих известных актеров, как они учат роли, как они читают тексты, какие огромные объемы они должны запоминать, а это требует, простите, элементарной усидчивости. Вот вам, пожалуйста, артистическая натура сидит и зубрит пьесу какую-нибудь.
Понимаю. Я на более конкретном примере приведу. Очень популярны в качестве новогоднего подарка, в частности, или еще для каких-то торжеств. Такие, знаете, календарики очень сейчас красивые появились такие. Календарики, в которых отмечают там некий план, на следующий год.
Дайри, скорее всего, да, вы имеете в виду, типа дневника.
Типа дневника, но что-то такое, где помечают вот цели на там ближайшую перспективу. Вот такие, такого рода календари структуры, они насколько нужны и действительно, насколько они могут помочь в достижении
целей? Они нужны только тем, кому они нужны. Опять же, структурированным людям, которые и без календаря прекрасно справятся. Но для них это такая визуализация, допустим, да, вот этих своих планов.
Визуализация, возможно, это то, что мне не доставало, в конце концов.
Вот. А для других, скажем так, можно попробовать, но не сильно расстраиваться, если не поможет.
Почему?
Ну, потому что написал в этом календаре себе через полгода, когда я окажусь...
Обязую себе быть на там каком-нибудь пляже Майами-Бич, там, накопить за это время какую-то...
А оказался в Исландии, потому что позвонили тоже ребята, неплохо, да. Хорошая компания, ну, там другое все, да? Угу. И это другой план, это другая история, это другие впечатления. И что тогда... Это Майами писать в календаре.
Все равно далеко, все равно дорого, поэтому нормально, мне кажется. Майами на Исландии.
Ну хорошо, значит, оказались в Подмосковье, у меня на даче.
Хорошо, да.
Вот и все. И помогаете мне, не знаю, там, окучивать какой-нибудь кабачок.
Ну все уже повод для расстройства, потому что план не выполнен, да? Ты неудачник. Все.
А почему неудачник? Вы понимаете, люди вот... такие недостаточно структурированные, они себе очень много прощают.
Хорошо, но корить ли себя за это?
Нет, вот, конечно.
Опять прощать?
Конечно. Ну, понимаете...
Безвольная вот, тряпка,
Вот очень плохое... Вот тут, сейчас попробую объяснить. Тут сложный баланс, потому что, получается, я сама себе противоречу.
Да.
То есть, с одной стороны, мы говорили о том, что когда человек собой абсолютно доволен,
он
начинает деградировать, и что, во всяком случае, в лучшую сторону он не меняется. С другой стороны, человек, который постоянно собой недоволен, он себя невротизирует. И получается, что должен быть такой баланс между тем... Ну, что ты себе предъявляешь какие-то требования и тем, как ты относишься к выполнению или невыполнению этих требований.
Ой, как интересно, и как же вот этот, знаете, такой вот диалог с собой.
Да-да-да, а это интуитивная штука.
А я думал, вот здрасте, вот клинический психолог, он сейчас скажет, выступит клиническим судьей.
Нет, клинический психолог в каждом конкретном случае действительно скажет, он будет разбираться. Во-первых, он оценит ваше состояние, причем не просто глядя в ваши прекрасные глаза, а еще применив ряд методик, да? Для того, чтобы понять, ну, вот, что у вас там внутри, в каком вы состоянии, есть ли у вас депрессия, склонны ли вы вот к невротизации.
Вы невротик или деградант в этот момент?
Невротик или деградант, совершенно верно, да-да-да. Вот это вот, что называется, поковыряться в этом внутреннем мире, потом проанализировать вот эту историю, с довольством и недовольством, может быть, совместно тогда проделать вот этот анализ на, по поводу реалистичности и нереалистичности и найти вот это вот равновесие между тем, что, да, действительно, вот ты уж совсем тряпкой-то не будешь, ты все-таки там, ну, соберись, там, вот уж хоть это в состоянии сделать, состояние. Человек говорит, ну, в общем, да, ну, так сделай, ты попу подними просто и сделай.
Встань иди.
А не тешь себя тем, что вот такое я.
Вообще вот эта внешняя помощь, не помощь, поддержка, не поддержка, не знаю, но насколько необходимо? Там, я вот сейчас могу и про специалистов, и вообще про тех людей, которые находятся рядом.
Она довольно часто бывает необходима. Довольно часто и гораздо чаще, чем люди себе представляют. Если говорить там о профессиональной помощи, ну, я бы сказала...
Даже в таких невинных вещах, как начать жизнь с чистого листа?
Насколько это для вас травматично? Понимаете, ведь, опять же, вопрос в том, как мы к этому относимся. Ведь очень многие вещи, они имеют какое-то значение, какую-то цену не сами по себе, как события, а потому, как мы относимся. Ну, представьте себе там, допустим, ну, ужасную какую-нибудь вещь сейчас придумаю. Смерть двоюродной тетушки.
Так, да, чудовищно.
Во-первых, вы эту тетушку, может быть, видели два раза в жизни, и вам более-менее по барабану. Как вы к этой смерти относитесь? Никак. Надеваете постное лицо, идете на похороны, отрабатываете номер, даже на поминки, может быть, не останетесь.
Цинично, но правда.
Это правда, это правда. Не всякая смерть нас потрясает, особенно если она такая вот возрастная. И представьте себе, та же самая двоюродная тетушка, ну, вот любимая такая, вот у вас с ней связаны какие-то воспоминания, она вам дарила трогательные вещи. Более того, она еще на вас квартиру отписала. И у вас есть чувство благодарности, и вам больно, и тогда вот само по себе событие смерти, оно вас уже затрагивает, и вы действительно там прольете скупую мужскую слезу на этой могиле. Так что весь вопрос в том, насколько это драматично. И вот это вот начинание жизни с чистого листа для кого-то может быть вообще никак. Ну, сейчас попробую, да-да, нет-нет, ну и ладно.
Получится, не получится.
А для кого-то это, знаете, такой диалог с собой. Это прямо...
Тварь я дрожащая или право
да,
имею.
Да, или право имею, да. Вот. И так все на таком зверином серьезе. Все так это вот челюсть выпятил, да, вот глаза выпучил и пошел там себя побеждать. И вот если вот так уж выпучился, то вполне возможно, что без помощи не обойтись. Особенно, если не очень получается.
Без помощи специалиста.
Да. И я так думаю, что хотя бы один раз в жизни... Но, наверное, практически каждый человек, в принципе, нуждался бы в помощи специалиста, когда мы просто не справляемся. Это нормально, это естественно. Ослабляется в какой-то момент воля, наступает состояние растерянности, и наступает какая-то переоценка. Мы вдруг запутываемся в себе, и мы думаем, а я вообще что такое? Вообще, где я и какой я? Да, это может быть, особенно на фоне каких-то драматичных событий. И ничего страшного не будет, если какой-то доброжелательный, внимательный человек просто направит, не будет там ковыряться, да, вот потрошить вас.
Звучит как пожелание на 2017 год.
Нет, но это правда, что я могу прямо сказать, вот не бойтесь, не стыдитесь обращаться за помощью психологов. Это совершенно... Вот совсем недавно на моих глазах вот произошло событие, поскольку это достаточно близкий для меня человек. Это друг моего сына. Ему, значит, 38, где-то почти 40 лет. И вот у него полный раздрай наступил. Он развелся, он понял, что он имеет какие-то огромные комплексы, и вот прям ко мне обратился с тем, что вот там мам, Катя, совсем мне худо.
Взглянул на себя со стороны как-то так.
И понял, что какая-то беда. И я, естественно, его направила к своей коллеге, которой я доверяю. И вот он мне рассказывал, как она с ним работала. Первые два сеанса она даже ничего ему не говорила и уж тем более не советовала, она его слушала.
Ну, нормально.
Вот, он говорил, он формулировал.
Ему было о чем рассказать.
Да, и он структурировал. И потом, что называется, небольшими намеками там, а может быть так, а может быть это, не пытался ли ты на это с такой стороны посмотреть, а вот не замечал ли ты такого. Вот не то, что там ты должен там что-то с собой сделать, там, и вот это... встань и иди, да, опять да, же, да? Да, да. Вот, вот такого не должно быть. То есть это, конечно, тоже бывает, это называется директивная терапия, а вот недирективная – это когда, если человек готов получать помощь и готов думать, и думает, ему есть чем думать, потому что все-таки психотерапия – это, вернее, получение психотерапии – это занятие интеллектуальное. Если человек идиот, ему помочь просто невозможно. Психолог помочь бессилен. А тут думающий человек, он находит совместно с психологом, который применяет определенную методику и определенные приемы, находит этот выход. Потому что навязать это невозможно. Это все равно должно изнутри человека прийти.
Слушайте, а вот становиться... Желание измениться – это вообще нормально с точки зрения психологии?
Конечно. Конечно.
А как же вот это вот «полюби себя»?
Нет, а это не значит «не люби себя». Я могу себя прекрасно любить, но я понимаю, что с каждым очередным этапом жизни во мне что-то неизбежно будет меняться. Иногда я этого хочу, иногда оно происходит само по себе. Иногда я, кстати, даже не хочу, ведь может быть изменение отрицательное. И тогда, видя, что со мной что-то не так, я могу себе сказать: «нет, стоп, я так меняться не буду». Ну, это вот опять же какие-то там... вредоносные привычки, скажем.
Даже не знаю, помогли мне сегодня вы, Екатерина, или нет?
А у меня не было такой задачи.
Ну, конечно, взяли мой порыв начать
порыв,
с чистого
да,
листа.
Да.
Ну, ничего, кое-что я для себя вынес, надеюсь, и наши слушатели тоже. С вами был Владимир Карпов и Екатерина Собчик. С вами всегда вообще.
Еще раз с Новым годом.
Психология событий.